соответствовало международным стандартам не в полной мере.
Спасибо, Светлана. С новостями нас познакомила Светлана Вольская. Ну, а что касается прогнозов синоптиков, то для жителей европейской части территории России они достаточно благоприятны. День в целом будет сухой, ну и даже солнечный. Ну, что касается Москвы, то здесь осадки возможны только с утра, а дальше будет облачный день, но уже к вечеру с прояснениями, ну а завтра... Завтрашнего дня так вообще установится солнечная погода на уикенд, хотя, конечно, будет попрохладнее. Вот ближайшей ночью 0 плюс 2 всего лишь, но днем еще не так страшно. Сегодня плюс 4,6, облачно, как я уже сказал, атмосферное давление 757 миллиметров ртутного столба, влажность воздуха 84%, ветер западный 3,6 метров в секунду. В Санкт-Петербурге на ближайшие дни прогноз не столь благоприятен, тут облачно, осадки возможны и сегодня, и завтра, и послезавтра, но чуть-чуть вот потеплее, по крайней мере, ночью температура падать не будет, днем плюс 6,8, атмосферное давление 766 миллиметров ртутного столба, влажность воздуха 89%, ветер южный 3,6 метров в секунду. Итак, мы начинаем утренний выпуск информационной программы «Время свободы». Впереди у нас 2 часа эфира. Каждый из этих часов наполнен различными важными и интересными темами. Ну вот в первом часе будет и такая тема существенная, как... письмо правозащитников в защиту Михаила Ходорковского, но будут и неожиданные, любопытные такие темы, как фестиваль мультфильмов или кулинарные шоу, о них тоже поговорим, но в связи с тем, что завтра планируется провести по всей России шествия, митинги и пикеты, объединенные, так сказать, вот единым таким лозунгом «День гнева», вот... И речь там пойдет о социальных проблемах, естественно. Мы поэтому решили поинтересоваться у вас, от кого зависит решение ваших социальных проблем. Ну, как всегда, шлите нам свои ответы на пейджер 660-1055, телефон пейджинговой компании в Москве, код Москвы 495. Ну и по ходу программы найду время, чтобы прочитать ваши сообщения. Ну, а завтра исполняется ровно 5 лет с того дня, как отряд спецназа провел операцию в аэропорту Новосибирска и арестовал бывшего главу ЮКОСа Михаила Ходорковского. В преддверии этого события российские правозащитники и общественные деятели написали письмо в поддержку бывшего предпринимателя и его коллег. Они требуют от властей пересмотра дела ЮКОСа и освобождения всех осужденных или подсудимых, проходящих по этому громкому делу. Ну, а как известно, в настоящий момент Михаил Ходорковский по решению суда отбывает 8-летнее заключение в Читинской области за мошенничество и неуплату налогов. Рассказывает Мумин Шакиров.
Письмо под названием «Карательная юстиция за стеклом» подписали такие известные правозащитники, как Лев Пономарев и Светлана Ганушкина, ученые Юрий Рыжов и Алексей Яблоков, журналисты Лидия Графова и Виктор Шендерович и ряд других общественных деятелей России. Авторы заявления в очередной раз подвергли сомнению приговоры, вынесенные Мещанским районным судом Москвы в отношении Михаила Ходорковского и его бывшего коллег-предпринимателей. Они требуют немедленного пересмотра этих судебных решений и освобождения всех осужденных и подсудимых по делу ЮКОСа. О том, как родилось это послание, приуроченное к годовщине ареста Михаила Ходорковского, рассказывает один из авторов текста, руководитель движения «За права человека» Лев Пономарев.
Когда я думал о том, какой документ посвятить этому знаменательному событию, я понял, что главная особенность этого процесса – то, что удалось привлечь внимание ко всем стадиям действия российской юстиции – следствию, суду, более того, уже правоприменению, так сказать, содержанию под стражей. На всех этапах этого процесса, процесса Ходорковского, мы видели, что происходит нарушение прав человека. Причем достаточно грубые нарушения. Я бы сказал, не самые грубые, потому что, слава богу, Михаила Борисовича не пытали, а у меня десятки писем о том, как пытают система исполнения наказания. Но кое-какие события можно рассматривать как и пытки. Но физически не пытали. И общество, российское общество впервые получил, так как огромное внимание было к этому процессу, то российское общество получило возможность внимательно ознакомиться, что такое российская юстиция. И могло узнать, что можно, например, человека не выпустить, там, не удовлетворить ходатайство ОВДО, потому что он не освоил швею моторизм. Ведь это же очень похоже на то, что Кафка писал, так сказать. Это все кафкианские, как бы, формулировки. Но это не существует. Именно вот эта вот параллель, что российская юстиция оказалась за стеклом, вот в духе, так сказать, реалити-шоу, мне показалось наиболее подходящее сравнение в данном случае.
В декабре 2006 года против Михаила Ходорковского и его бывшего партнера Платона Лебедева было возбуждено новое уголовное дело. Теперь их обвиняют в хищении почти всей добытой ЮКОСом нефти. Мумин Шакиров, Радио Свобода, Москва.
А ко мне в студии тем временем присоединился Михаил Шевелев, который сегодня читает для нас центральные российские газеты. Доброе утро, коллега.
Доброе утро.
Ну, я так понимаю, что некоторые публикации позволяют продолжить тему дела ЮКОСа.
Дело ЮКОСа продолжается, и продолжается оно крайне любопытно. Российские газеты следят за тем, как идет сбор подписей в поддержку Светланы Бахминой, бывшего заместителя юридического отдела этой компании, которая сейчас находится в тюрьме и готовится стать матерью в третий раз. У нее уже есть двое несовершеннолетних сыновей. Электронная газета «Избранная.ру» следит за тем, как идет сбор подписей. Вот на эту минуту их 62 270 человек призвали президента Медведева помиловать Светлану Бахмину. Параллельно идет другой процесс. Деятели науки, культуры и спорта пишут отдельное письмо президенту Медведеву, но содержание его то же самое. Они призывают президента помиловать Светлану Бахмину. За вчерашний день этот список пополнился такими именами: Андрей Битов, Виктор Ерофеев, Тигран Киасаян, Михаил Казаков, Павел Лунгин, Владимир Маканин. Это еще не все. Я отложу это приятное для меня чтение на следующие выпуски. Такой сериал с продолжением в поддержку Светланы Бахминой. Не единственная тема, конечно, которая волнует сегодня российские газеты. Подорожание доллара. Публикации на эту тему есть практически везде. Во времени новостей, в газете «Газета», в российской газете. Общий тон публикаций довольно успокаивающий. Да, доллар дрожает, но обвала рубля не предвидится. Все издания ссылаются на мнение первого вице-премьера Игоря Шувалова. Самый типичный заголовок, наверное, в газете «Время новостей». Инвесторы нашли убежище. Еще одна тема, связанная с экономическим кризисом, вообще мое впечатление такое, что газеты начали относиться к теме кризиса как к погоде. Не сказать о ней нельзя, но и больших сенсаций в этом вопросе ждать не стоит. Тема это лоббирование нефтекомпаниями льгот и преференций для себя. Крупнейшие нефтекомпании обратились в правительство за новыми льготами. Инициаторами стали Роснефть и Сургутнефтегаз. По сведениям газеты «Коммерсант», им на это ответил вице-премьер правительства Игорь Сечин. Судить о том, что он им ответил и какие льготы они получат, можно по заголовку в газете «Коммерсант». Нефтепромышленников поддержали светлой мыслью.
Прекрасно. Вот таков круг тем, интересующих сегодня центральные российские газеты. Михаил Шевелев вернется к нам в студию примерно через полчаса и продолжит свой обзор. Ну а пока в Москве 19:45, я напомню главные новости часа.
Радио «Свобода». Новости.
Соединенные Штаты ввели новые санкции против 12 компаний из 8 стран мира, в том числе и против российской компании «Рособоронэкспорт». Коммунический суд Москвы сегодня повторно рассмотрит вопрос о реабилитации расстрелянных в 1940 году в Катыни польских офицеров. Космический корабль «Союз» с экипажем 17-й экспедиции на МКС должен приземлиться сегодня на территории Казахстана. Эти и другие темы в ближайшем выпуске новостей «Радио Свобода» через четверть часа. А в 14.07 по московскому времени в эфир «Радио Свобода» выйдет программа «Российский час поверх барьеров». Стихи Владимира Губайловского, «Колчак» из фильма «Адмирал», фестиваль «Вместе», пространство Тимура Новикова. Вот лишь некоторые из тем этой интереснейшей программы. Ведет ее Марина Тимашева. Не пропустите в 14.07 «Российский час поверх барьеров». Ну а мы поговорим сейчас о спорте. Главное событие этих дней, конечно же, это шахматный матч за первенство мира. Проходит он в Бонне. Встречаются там индийский гроссмейстер Вишванатан Ананд и Владимир Крамник из России. Вот вчера прошла 7-я партия, то есть началась вторая половина матча белыми. Так получилось, что 2 раза подряд играл Ананд, и закончилась она в ничью, эта партия, на 36-м ходу, и счет таким образом стал 5-2 в пользу индийского гроссмейстера. До окончания остается 5 партий еще. И футбол, конечно, тоже тема важная. Поскольку стартовал вчера групповой турнир Кубка УЕФА, на футбольных полях Европы прошли матчи первого тура. Как известно, 2 российские команды в этом турнире выступают. И вот, ну, одна из них играла, это ЦСКА, выиграла на Ла Коруньи из Испании на своем поле 3-0. Второй матч в этой группе, группа H называется, тоже завершился со счетом 3-0 в пользу хозяев поля. Так во Франции Нанси выиграл у голландского Фейенорда. Ну, а 5-я команда в этой группе, напомню, это польский Лех. Второй представитель России, московский «Спартак», выступает в группе «Д». Он в первом туре не играл, а 2 остальных матча, то есть 2 прошедших матча, закончились тоже победами хозяев. В Италии «Удинези» выиграл у английского «Тоттенхэма» 2-0, а в Хорватии «Загребское «Динамо» нанесло поражение голландскому «Неку» 3-2. Ну и отметим еще из российских событий чемпионат континентальной хоккейной лиги. Там состоялись вчера 3 матча. «Авангард» выиграл у рыжского «Динамо» 3-0, «Трактор» у «Атланта» 2-1, а «ЦСКА» у «Витязя» 3-2 по буллитам. Вот таковы основные новости спорта. Через час мы, конечно, к разговору о спорте вернемся. Ну а сейчас перейдем к экономике и послушаем Сергея Сининского.
Международное рейтинговое агентство Standard & Poor's изменило прогноз кредитных рейтингов России со стабильного на негативный, оставив без изменения сами рейтинги. Примерно месяц назад этот прогноз также был снижен с позитивного до стабильного. Пересмотр прогноза отражает вероятность снижения рейтинга, если затраты российского правительства на оказание поддержки банкам увеличатся в условиях возрастающего оттока капитала, поскольку доверие к финансовой системе и монетарной политике снижается, отмечается в сообщении агентства. Международные резервы России за неделю с 10 по 17 октября сократились почти на 15 миллиардов долларов и составили в целом менее 516 миллиардов. Таким образом, с середины августа, когда золотовалютные резервы России достигли максимума 597,5 миллиарда долларов, их объем сократился уже на 14%. Объем беззалоговых кредитов, привлеченных коммерческими банками в четверг в ходе второго из намеченных аукционов, составил примерно 33 миллиарда рублей. Это чуть более 8% всей суммы, предложенной Центральным банком России. В аукционе участвовали 44 банка из 116 потенциально имеющих такую возможность. В ходе первого аукциона, состоявшегося в понедельник, 84 российских банка выбрали почти 390 миллиардов рублей, что составило 55% общей суммы, предложенной Центральным банком. Государственная Дума России приняла в заключительном чтении поправки в закон о федеральном бюджете на 2008 год, предусматривающие в частности выделение Государственному агентству по страхованию вкладов дополнительно 200 миллиардов рублей, по текущему курсу примерно 7,5 миллиардов долларов. К концу сентября объем фонда составлял в пересчете более 3 миллиардов долларов. Акционеры Национальной резервной корпорации, контролирующей Национальный резервный банк, приняли решение о покупке контрольного пакета акций банка «Российский капитал», входящего в сотню крупнейших в стране. Сумма сделки не раскрывается, однако по заявлению НРБ она будет символической. Банк «Российский капитал», имеющий 53 отделения по всей стране, в последнее время не проводит платежей и не возвращает частные вклады из-за проблем с кредитованием.
К тому, что рассказал об экономике Сергей Сининский, добавлю по традиции курс валют, но немножечко шла речь об этом в обзоре, печать о том, что доллар растет, вот теперь он на сегодня составляет 26 рублей 98 копеек, а евро 34 рубля 58 копеек. Но экономическая тема, естественно, кочует и не только по страницам газет, но и в интернете, разумеется. Вот один из комментариев там сводится к тому, что все эти экономические проблемы и растущий финансовый кризис заставляют многих аналитиков говорить о том, что в ближайшие годы в западном мире может произойти смена существующей либерально-демократической элиты. Вот о том, тому, насколько оправданы такие ожидания, какие делаются сегодня прогнозы, посвящена рубрика «Политика онлайн», которую подготовил Александр Гостев.
Усиление экономических проблем может изменить политическое лицо Европы. Избиратели разочаровываются в европейском либерально-демократическом истеблишменте и хотят более радикальных решений. Так начинается аналитический комментарий специалиста по политике и истории стран Центральной и Восточной Европы, журналиста «Радио Свобода» Ярослава Шимова под заголовком «Кризис приведет популистов», с которым можно познакомиться на сайте «Газета.ру». Он пишет, что, например, накануне региональных выборов в Чехии социологи из университета города Аламоуц провели общенациональное исследование электоральных предпочтений. Выяснилось, что две крупнейшие политические партии, гражданские демократы и социал-демократы, стремительно теряют сторонников. Недавние парламентские выборы в Австрии принесли поражение двум ведущим партиям – социал-демократической и народной, и успех правым популистам – партии «Свободы» и «Союзу за будущее Австрии», который возглавлял покойный инфант-терибль Йорг Хайдер. В Великобритании рейтинг правящих лейбористов упал так низко, что им на пятки теперь наступают вечно третьи либеральные демократы. На президентских выборах во Франции дважды подряд в традиционный спор неоголистов и социалистов вмешалась третья сила. В 2002 году лидер ультраправого национального фронта Жан-Мари Ле Пен, сенсационно вышедший во второй тур, в 2007 левоцентрист Франсуа Байру, которому не хватило совсем немного, чтобы добиться аналогичного результата. А в Германии коалиция двух крупнейших партий демохристиан и социал-демократов, судя по опросам, не снискала лавров ни одной из них. Зато левая партия, существующая в нынешнем виде чуть более года, вышла на третье место по популярности.
Глобальный финансовый кризис, который уже сказывается на общественном мнении Европы, выводит на первый план такие вопросы, как новые формы экономической политики, сохранение социальных гарантий, борьбу с безработицей, создание новых или хотя бы сохранение старых рабочих мест. И тут есть чем поживиться как левым популистам, так и правым радикалам, вроде последователей покойного Хайдера. И весьма велика вероятность того, что респектабельные партии будут все чаще вынуждены идти на коалиционное сотрудничество с набирающими силу радикалами.
По словам автора текста в газете «Ру», конечно, всей Западной Европе настоящая электоральная революция пока, видимо, не грозит.
Причин тому несколько. Одна из них – отсутствие ярких популистских лидеров, которые могли бы нанести решительное поражение нынешнему довольно серому европейскому истеблишменту. Настоящих буйных мало, А ведь популистская политика в очень значительной мере зависит от качеств и харизмы лидеров, о чем свидетельствует, в частности, российский феномен ЛДПР Владимира Жириновского. Другой важный момент – многие респектабельные партии научились перехватывать у популистов их темы и риторику. Не слишком убедительный результат Ли Пена на прошлогодних президентских выборах большинство аналитиков объяснило тем, что Николя Саркози, избрав жесткую линию по вопросам иммиграции и борьбы с преступностью, увел у крайне правых заметную часть электората. В Испании консервативная народная партия сумела объединить вокруг себя большинство недовольных леволиберальной политикой нынешнего правительства. В Италии Сильвио Берлускони много лет умудряется сохранять под своим началом пеструю коалицию правых сил, от либералов до наследников неофашистов. В Польше партия «Право и справедливость», которой принадлежит президент Лех Качинский, своей националистической евроскептической идеологией и риторикой не уступает многим партиям, которым прилепился ярлык «Ультра».
Такая ситуация, исключая прорыв к власти откровенных маргиналов, тем не менее, по мнению Ярослава Шимова, постепенно меняет суть и облик европейской политики. Рамки политической корректности, границы допустимого в европейской политике, некогда довольно жесткие, постепенно расширяются. Очевидно, это неизбежная реакция на проблемы современной Европы, с которыми либерально-демократический истеблишмент справляется со все большим трудом. Сейчас, когда европейская элита принимает отчаянные меры, чтобы предотвратить паралич финансовой системы, наступает момент истины.
Глобальный экономический кризис, который уже отражается и на социально-экономической ситуации в Европе, естественно, будет иметь и свои политические последствия. Кое-какие тенденции уже проявляются по мере накопления проблем, их обострения, социально-экономических проблем. Люди начинают несколько уставать от доминировавшей в последние годы политики, которую можно назвать в кавычках «скучной», то есть которая не предлагала каких-то радикальных или четких ответов на вопросы, а склонялась скорее к чуть более левым или чуть более правым рецептам, как, например, в Германии ХДС и социал демократы, которые сейчас объединены в рамках большой коалиции, или лейбористы и консерваторы в Великобритании. Ситуация эта меняется, политический маятник качается, но будет ли эта тенденция долговременной и станет ли радикальный популизм правого или левого толка доминировать в европейской политике, об этом пока говорить рано, все будет зависеть от того, как будет складываться ситуация, насколько успешными будут те меры, которые сейчас пытаются предпринимать правительство по борьбе с кризисом. И если в Европе произойдет социально-экономическое землетрясение, то, конечно, избиратели могут на это отреагировать и весьма резко. Если же нет, то можно будет говорить лишь о том, что политический маятник просто несколько покачнулся в сторону популизма.
Ярослав Шимов, сайт «Газета.ру». Александр Гостев, «Политика онлайн».
Утренний выпуск информационной программы «Время свободы» мы продолжим после сводки новостей. Я лишь пока напомню, что мы задаем вам вопрос, от кого зависит решение ваших социальных проблем. Телефон пейджинговой компании в Москве 660-1055. И можно смс-сообщение с мобильного телефона отправлять на номер +7 903 743 2801. А еще сообщу вам, что в 13.07 сегодня выйдет в эфир программа «Час прессы. Российско-грузинский кризис». Такова ее тема. Позиция молодежных организаций двух стран будет обсуждаться. Ведет программу Олег Кусов. Итак, в 13.07 «Час прессы». Ну а сейчас в Москве 7.30. На волнах «Радио Свобода» краткая сводка новостей.
«Радио Свобода». Новости.
Соединенные Штаты ввели новые санкции против 12 компаний из 8 стран, в том числе против российской компании «Рособоронэкспорт». Администрация президента России не получала официального ходатайства о помиловании бывшего юриста ЮКОСа Светланы Бахминой, приговоренной к 6,5 годам тюрьмы за финансовые нарушения. Об этом сообщил «Интерфакс» со ссылкой на источник в администрации президента. Хамовнический суд Москвы сегодня повторно рассмотрит вопрос о реабилитации расстрелянных в 1940 году в Катыни польских офицеров. Реабилитации добиваются родственники погибших. Космический корабль «Союз» с экипажем 17-й экспедиции на МКС должен приземлиться сегодня на территории Казахстана. На борту находятся российские космонавты Сергей Волков и Олег Кононенко, а также американский миллионер Ричард Гэриот. Президент России Дмитрий Медведев выразил уверенность, что Россия может сохранить свой экономический потенциал даже в условиях глобального финансового кризиса. В Пекине сегодня открывается саммит 43 стран Евросоюза и Азии, главной темой которого, как ожидается, станет мировой финансовый кризис. Президент Израиля Шимон Перес считает, что мирный план арабских государств дает возможность урегулирования ближневосточного кризиса. Об этом он заявил в Египте после переговоров с президентом этой страны Хосни Мубараком. Государства-соседи Ирака дали обещание развивать сотрудничество в сфере безопасности и противодействовать попыткам использовать их территории для подготовки терактов в Ираке. В Загребе убит владелец и главный редактор хорватской газеты «Национал» Ива Пуканич. Он и еще один сотрудник издания погибли в результате взрыва бомбы, заложенной в автомобиль. Известный тележурналист Владимир Познер уходит с поста президента Российской академии телевидения, который он занимал 13 лет.
Ну а что касается погоды, то на европейской части территории России день в целом ожидается погожий. Вот в Москве только в начале дня возможны осадки, а дальше на весь уикенд установится погода сухая и даже солнечная завтра и послезавтра. Ну а сегодня температура плюс 4,6 днем, атмосферное давление 757 миллиметров, влажность воздуха 84%, ветер западный 3,6 метров в секунду. В Санкт-Петербурге не так все радостно. Там осадки возможны на протяжении не только сегодняшнего, но и последующих ближайших дней. Плюс 6-8 днем. 766 миллиметров ртутного столба атмосферное давление. 89% влажность воздуха. Ветер южный 3-6 метров в секунду. Ну а завтра по всей России пройдет такая акция под названием «День гнева». В рамках этой акции шествия, митинги, пикеты планируются. Социальные движения вместе с политическими организациями, профсоюзами и экологами намерены протестовать против нарушений властями и чиновниками законов. Каждый участник будет отстаивать свои права, но объединятся все под лозунгом «Защитим институт собственности». Оппозиционные левые и правые партии в Москве уже отказались принять участие в Дне гнева. Рассказывает наш корреспондент Максим Ярошевский.
В Сочи пройдет митинг под лозунгом «В защиту потерпевших от беззакония, произвола, коррупции городских чиновников». На Сахалине круглый стол по вопросам состояния и защиты социальных прав жителей города. В Санкт-Петербурге запланирован народный марш гнева к Смольному и проведение митинга на площади пролетарской диктатуры. Москва намерена требовать отставки мэра Лужкова и его заместителя Ресина. В акции у памятника Маяковскому примут участие левые организации, свободные профсоюзы, общественные движения обманутых соинвесторов, экологи. Говорит директор Института коллективное действие Карин Климан.
Часть активных граждан начинает действительно терять терпение. Поэтому день гнева, да, против беспредела властей. То есть месседж такой, что хватит нарушать свои собственные законы, хватит нам делать пустые обещания, отвечайте за свои слова. Если уж вы у власти, то отчитывайтесь перед нами. Первый лозунг, действительно, это власть под гражданский или общественный контроль.
Организаторы Дня гнева говорят, что впервые социальные движения объединили для участия в акции профсоюзы экологов и даже политические партии. На митинги и шествия в субботу принесут в том числе политические транспаранты и флаги партии, говорит лидер авангарда красной молодежи Сергей Удальцов.
В Москве, на мой взгляд, мы такой вот прорыв серьезный осуществили. Если раньше были какие-то недомолвки, то сегодня мы пригласили для участия в акции все оппозиционные политические организации, начиная от КПРФ, заканчивая яблоками, либеральными организациями. Мы в этом не видим ничего страшного, потому что цели у нас сегодня общие, как правильно сказано, власть под контроль граждан, и здесь всем найдется место. И даже могу сказать более, что в Москве и в ряде других регионах впервые достигнута договоренность о том, что политические организации будут использовать свою символику.
В Москве митинговать намерены у памятника Маяковскому. Власти города санкционировали мероприятие, вопреки тому, что главный лозунг у участников акции – Лужкова в отставку.
Конечно, в Москве мы будем очень жестко критиковать московское правительство, лично мэра Москвы Лужкова, руководителя стройкомплекса господина Ресина. По нашему мнению, губительную политику, которую они проводят, в результате которой Москва постепенно, к сожалению, становится городом все более неблагоприятным для проживания.
В столице примут участие в митинге протеста вместе с социальными движениями, свободные профсоюзы и экологи. Максим Ярошевский, Радио Свобода, Москва.
От кого зависит решение ваших социальных проблем? Вот такой мы вам задаем сегодня вопрос. Послушайте, как отвечали на него в Пятигорске.
Правительство, больше никто. У меня столько проблем. Кто? Я сам буду решать. Кто будет? Кто-то со стороны решит, а никто. Сам себе. И здоровье, и пенсии, и все, что хотите. Сейчас столько проблем, это конец себе. Я получаю пенсию и завишу полностью от правительства. В правительстве должны сидеть люди, которые понимают людей. Больше ничего.
Ну, от наших правителей, от нашего государства. Цены поднимают, а пенсию не добавляют. Все дорожает абсолютно. Край наш хлебный. А хлеб дорожает. Мы бессильны. А уже молодежь должны выходить на митинги. Нужно обязательно. Нужно ставить вопрос, себя защищать.
То правительство, которое обещают, а уплывает от нас, уплывает. Бывшая номенклатура, которая вовремя прибрала к своим рукам все богатства и все. Не знаю, кто там за спиной у Путина, Медведев. Я не верю, что это они, марионетки, вот, крутят, вертят, делают, как им выгодно, и все. Дают, чтобы не пищали, не знаю, мы все понемножку кушать. Ну, что делать? Жить, крутиться, терпеть, конечно. А что мы сделаем? Самый терпеливый русский народ.
Все от правительства зависит, конечно, что ж, от кого еще зависит. Ну, кто конкретно зарплата зависит, знаю, конечно, от хозяина, на которого работаешь. Я думаю, они делают, наверное, самим, что возможно, наверное. Не думать, что кто-то сделает, потому что опыт нам показывает, что нам никто ничего сам не сделает.
Единая Россия. Партия чиновников совсем не думает о народе. Мне не дали мою пенсию, которую я заработал. А дают подачки какие-то, всякие субсидии, всякое прочее. Мне нужна моя пенсия. Чиновники. Все они в Единой России, да. Я уже не способен бороться. У меня нет здоровья бороться для борьбы. Но если найдутся единомышленники из молодежи, мои единомышленники, конечно, бороться. Что же еще делать?
А вот от кого зависит, я не знаю. Я, наверное, слишком стара. Мы привыкли жить при советской власти. Трамвай стоил 3 копейки и хлеб 20 копеек. Вот сравните теперь. Вот я получаю пенсию 5010 рублей. А бабки такие же, как я, проработали еще тяжелее. С 14, с 12 лет получают 2000. Мне больше нравится, как я жила при советской власти. Там порядок был.
От кого это зависит, это только от самих себя. Мы виноваты. Бастовать, выходить на улицу. Как обычно, выходим мы на эту площадь. А им плевать. А что сделаешь? Поевать, что ли? Выход есть. Выходить всем на баррикады, так будем говорить.
Так отвечали прохожие на улицах Пятигорска на вопрос, от кого зависит решение ваших социальных проблем. Лада Леденева для Радио Свобода, Пятигорск.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Hotbird.
Для азиатской части со спутника AsiaSat-3.
Информация о настройке на нашем сайте в разделе «Расписание».
Слушайте радио «Свобода».
В Москве без 28. Утренний выпуск информационной программы «Время свободы» продолжит панораму культурных событий.
Фонд Станиславского везет в Москву театры Германии, Ирана и Литвы. AFI Fest чествует Дэнни Бойла и Тильду Суинтон. Шведские кинематографисты наградят Шарлотту Рэмплинг и Вонга Карвая. В Казани завершился кинофестиваль «Золотой минбар». С 25 октября по 11 ноября в Москве пройдет 4-й международный театральный фестиваль «Сезон Станиславского». В его программу включен спектакль «Замужество Марии Браун» Мюнхенского театра «Камершпиле». Он поставлен одним из ведущих немецких режиссеров Томасом Остермайером по сценарию знаменитого фильма Райнера Вернера Фассбиндера. За ним последует спектакль иранского театра «Мэр Групп» в режиссуре Амира Резе Кухистани «Квартет. Путешествие на север». По давней традиции фонд Станиславского привезет в Москву спектакль литовского театра «Мена Фортас». На сей раз это «Макбет» Эймонтуса Некрошуса. 30 октября в Лос-Анджелесе начнется 22-й AFI Fest 2008. фильм «Открытие», солист с участием Роберта Дауни-младшего и Джейми Фокса. Самые серьезные ожидания связаны с картинами «Че» Стивена Содерберга и «Борец» Даррена Аронофски. Закроет AFI-Fest 9 ноября лента Эдварда Цвика «Вызов». В этом году особого упоминания на фестивале удостоится режиссер Дэнни Бойл и актриса Тильда Суинтон. В честь последней покажут часовой клип, состоящий из отрывков фильмов, в которых она снималась. Дэнни Бойл представит свой последний фильм «Миллионер из трущоб». Шведские кинематографисты объявили о том, что Шарлотта Рэмплинг и Вонг Кар-вай будут награждены за вклад в современное кино. Актриса Шарлотта Рэмплинг получит приз с формулировкой «за впечатляющее портретирование запоминающихся женских характеров». Режиссер Вонг Кар-вай за запечатленную на экране ускользающую красоту. В Казани завершился кинофестиваль «Золотой минбар». Гран-при в номинации «Игровое кино» поделили иранская картина «Ми для мамы» и индийская лента «Джодха и Акбар». Новость комментирует Мумин Шакиров, он только что вернулся из Казани.
«Джодха и Акбар» – это эпическая сага, рассказывающая о пронзительной любви одного из самых знаменитых правителей Индии, мусульманина Джалалуддина Мухаммада Акбара и прекрасной принцессы индуистки Джодха, которую играет звезда Болливуда Айшварайя Рай. Иранская картина «Ми для мамы», если быть точным, нота «Ми для мамы» – это история молодой женщины, которая серьезно пострадала от химической атаки во время Ирано-Иракского конфликта. Родив неполноценного ребенка, она пытается бороться за его жизнь. Мальчик – талантливый музыкант, как и его мама-скрипачка, но на их пути стоит болезнь. И неудивительно, что зал просто рыдал к концу фильма, как, впрочем, и после индийской картины «Джодха и Акбар».
Владимир Бабурин и Мумин Шакиров познакомили нас с новостями культуры, а вот еще одно интересное сообщение. С 1 по 16 ноября в Москве пройдет второй международный большой фестиваль мультфильмов. Подробнее об этом Марина Тимашева.
С тех пор, как власть обратила внимание на демографические проблемы и стала давать большие деньги на все детское, в России появилось множество фестивалей для детей. Но на большой фестиваль мультфильмов, который включает в себя программы на любой рост и возраст, денег, видимо, не хватило, их выделил фонд Михаила Прохорова. Фестиваль действительно большой. В нем принимают участие 300 коротких и 6 полнометражных фильмов из 20 стран мира, от Ирана до США. Под просмотр задействовано 12 кинотеатральных площадок Москвы. У фестиваля есть рубрики «Премьеры», то есть фильмы 2008 года, «Победители», картины лауреата международных фестивалей, «Имена», ретроспективы звезд мировой анимации, «Школы», фильмы молодого поколения режиссеров, «Страны», тематическая подборка программ, посвященных одной из стран мира, архив, сборник старых и редких фильмов и еще другие. Отдельная тема фестиваля – эстонская анимация, говорит программный директор Дина Годер.
У нас есть, например, такая еще замечательная звезда мировой анимации Прит Пярн, эстонский аниматор, который только-только что закончил новый фильм, и у нас будет мировая премьера. Кроме того, у нас будет большая выставка эстонской анимации, где частично кукольная анимация к юбилею студии «Нукуфильм» эстонской, и немного рисунков от Приита Пярна. И там мы будем крутить просто полную ретроспективу. Вот все, что он наснимал за свою жизнь, туда можно будет прийти в галерею на Солянке и увидеть. Есть, например, у нас отдельная программа, которая называется «Школы». И там, в частности, будет программа учеников Хитрука. Причем, как известно, ученики у Хитрука, ну, просто всех поколений, да, начиная от Нарштейна, который с ним работал на своем мультфильме, и тоже себя считает учеником, и вплоть до ребят, которые сейчас выпускаются, потому что Хитрук свои там 90 лет продолжает преподавать замечательно. Точно так же у нас будут ученики Пярна, потому что на школу эстонской анимации – это школа Пярна. И эти ученики не только эстонцы, это ученики еще и финны, потому что он много лет вел, собственно, факультет анимационной Финляндии.
Большой фестиваль мультфильмов откроется показом первого в истории кино полнометражного мультипликационного фильма «Приключения принца Ахмеда». Он создан в силуэтной технике в 20-е годы пионером анимации немецким режиссером Лотте Райнигер. А фильм «Закрытие» фестиваля – полнометражная американская картина «Сита поет блюз», получившая за последний год огромное количество призов. Большой фестиваль мультфильмов рассчитан на зрителей, и именно они решат, кому будут отданы награды. Марина Тимашева, Радио Свобода, Москва.
В Москве без четверти 8. Напомню главные новости часа.
Радио «Свобода». Новости.
В Пекине сегодня открывается саммит 43 стран Евросоюза и Азии, главной темой которого, как ожидается, станет мировой финансовый кризис. В Баку сегодня пройдет инаугурация Ильхама Алиева, избранного президентом Азербайджана на второй пятилетний срок. МИД Украины заявил, что вопрос о продлении срока пребывания на территории страны Черноморского флота России не может быть предметом дискуссий. Эти и другие темы в ближайшем выпуске новостей «Радио Свобода» в начале следующего часа.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете. www.svobodanews.ru «Радио Свобода». Точность, независимость, беспристрастность.
И вновь рядом со мной в студии Михаил Шевелев, который сегодня читает для нас российские газеты центральные. Ну что же, коллега, давайте, так сказать, расширим круг тем, которые обрисовали в первом выпуске.
Пора. Помимо такой неприходящей ценности, как финансовый кризис, российские газеты сообщают своим читателям, например, вот что. Газета рассказывает о том, как пройдет реформа в армии. К 1 декабря в российских вооруженных силах будут сокращены такие понятия, как прапорщики и мичманы. Им на смену должны прийти сержанты-контрактники. Речь идет ни много ни мало о 140 тысячах человек. Большая часть из них будет сокращена, окажутся без работы. Лишь небольшая часть, согласно информации газета, будут переведены на другие должности. Подробности в газете «Газета», которая рассказывает о том, что это означает для перспектив развития российских вооруженных сил. Газета «Коммерсант» рассказывает о том, что кинематограф в нынешней ситуации перестает быть для нас, видимо, важнейшим из искусств. До 30% текущих кинопроектов будут заморожены. В абсолютных цифрах это означает, что из 250 фильмов, которые сейчас находятся в производстве, съемки будут остановлены по 70 картинам. Из предпринимателей, которые вкладываются в кинематограф, опрошенных газетой «Коммерсант», только глава Национального резервного банка Александр Лебедев заявил, что он готов продолжать вкладывать средства в кинопроизводство, и то только в том случае, если ему будут показаны интересные проекты. Остается надежда на государство, но надежда эта невелика. На государство, надо заметить, надеются многие и многие в нынешней ситуации, и государство этими настроениями пользуется. Газета «РУ», электронное издание, пишет о том, как расширяются полномочия Центробанка. Вчера Госдума приняла два закона, один из них сразу в трех чтениях, которые позволяют Центробанку выходить на открытый рынок, торговать там и перепродавать проблемные банки. Даже такие депутаты, как Владимир Жириновский, беспокоятся о перспективах коррупции в этой ситуации. Газета «РУ».
Ну вот видите, коллега, от вездесущей темы финансового кризиса, экономического, никуда не уйти.
Но равно. Мы пытались.
Это да. Ну что же, Михаила Шевелева мы ждем в студии еще примерно через полчаса. Пока вот к другой теме. Почему Европейский парламент не считает голод 30-х годов геноцидом украинского народа? Об этом накануне шла речь в программе Владимира Карамурзы «Грани времени». Участвовал в ней член правления Международного правозащитного общества «Мемориал» Александр Черкасов. Предлагаем вашему вниманию фрагмент программы.
Убеждают ли вас доводы, использованные Европарламентом для признания Голодомора на Украине не геноцидом, а преступлением против человечности?
Нас очень радует точность юридической квалификации, которую Европарламент дал этому преступлению. Заметим, что ООН, например, просто ушла от оценки этого преступления. Здесь же преступление названо своим именем.
Елена Боннер, вдова академика Сахарова, помнит 30-е годы.
Был Голодомор, но
совсем не избрано украинский, просто на Украине он был гораздо сильнее, потому что Украина спокон веку была житница. Там было больше зерна, больше было чего отнимать. Вот и отнимали. Выполняли разнарядку, которая шла из Москвы. Но это не Россия даже. Это Москва, начальство. В России голодомор – это абсолютная правда, и это ужас. Но не русские этнически вымарывали этнических украинцев. Когда мы говорим о геноциде, турки уничтожают армян, немцы уничтожают евреев и цыган под корень. Это геноцид. А здесь не народ уничтожал. В России тоже не больно сытно было. Я-то помню эти годы.
Можно ли считать вопрос закрытым, и Украина уже перестанет претендовать на то, что это был геноцид против ее народа?
Давайте уйдем от спора геноцид, не геноцид, и все-таки обратим больше внимания на сам предмет, на преступление, которое тогда было совершено. Да, сейчас это такое модное слово. Оно простое, оно односложное. Преступление против человечности – это больше слов, плюс геноцид – это памятно, это Нюрнбергский трибунал и так далее. Но дело в том, что это не только слово из каких-то статей, употребляемое чуть ли теперь не на бытовом уровне. Это вполне строгая юридическая формулировка. Есть международные конвенции, есть определение геноцида. И юридические стандарты доказывания преступления геноцида, они высочайшие. И боюсь, что в любом судебном органе, если бы встал такой вопрос, мы бы не смогли, Украина не смогла бы доказать именно геноцид в этой ситуации. Сейчас же есть прецеденты. Рассматривались руандийские дела, рассматривались дела по Боснии, например, по Сребренице. Там, например, был признан геноцид, но там, извините, отделяли специально сербов-мужчин, их прицельно по национальному, по этническому признаку уничтожали.
Это был фрагмент программы Владимира Карамурзы «Грани времени», полностью которую вы сможете прослушать сегодня в 10.07. Ну а мы в заключение часа отправимся в Великобританию, где на телеэкраны вышла серия программ знаменитого телеповара Джейми Оливера «Министерство еды». Там Оливер пытается научить готовить тех, кто никогда в жизни этого не делал, и еще попутно он запускает программу «Передай дальше», чтобы каждый его ученик там давал обещание показать рецепты друзьям, а те своим друзьям. Ну, в общем, такая цепочка. О том, какую общественную реакцию вызвала эта программа, расскажет нам наш корреспондент в Лондоне Елена Воронцова.
Обучив средний класс нехитрым премудростям средиземноморской кухни и заработав на этом миллионы, Джейми Оливер на этот раз отправился в северный городок Роттерхэм. Там живет его немезида Джули Кричлоу, мамаша, которая прославилась по всей стране, передавая своему ребенку через школьную ограду фастфуд, после того, как усилиями Оливера в школе ввели здоровое меню. Там же живет безработная мать-одиночка Наташа, чьи дети не знают, что такое домашняя еда. Их вместе с рабочими и пенсионерами, не умеющими готовить, святой, как дразнит его колумнисты Джейми, сделает своими апостолами, несущими городу и миру кулинарные навыки. Шоу бесстрашно задокументировало страшноватую британскую действительность. Плиты и сковородки во многих домах простаивают без дела. Несмотря на государственные попытки просветить народ по поводу того, как надо питаться, чтобы не потерять здоровье, несмотря на бесконечные кулинарные шоу, большая часть населения смотрит телеповаров, обложившись коробками с фастфудом, содержащими чудовищные дозы сахара, соли и жиров. Что еще хуже, тоже жуют и их дети. Казалось, что там, где государство или общественные организации могут установить какие-то правила, все меняется к лучшему. Несколько лет назад тот же Джейми Оливер начал кампанию против школьных автоматов со сладостями и газировкой и победил. Говорит Пру Ли, председатель общества школьного питания, добившегося больших успехов. Раньше правила относились к еде. Нельзя было, например, подавать жареное и шоколад чаще, чем дважды в неделю. Новые правила будут базироваться на таких вещах, как максимально допустимое количество жиров или соли и сахара, и минимум кальция, витаминов и железа в меню. Это звучит устрашающе, но есть возможности помочь школам в этом, установив специальные компьютерные программы. При помощи такой программы можно задать предположительный рацион на 2-3 недели, подсчитать состав питательных веществ и получить подсказку, как достичь нужного результата.
результата. Если спросить детей, особенно в средних классах, почему они не едят в школе, то еда далеко не первая причина, которую они упомянут. Школьники говорят, что в столовых шумно, приходится встоять в очереди всю перемену, старшеклассники влезают без очереди, еду шлепают на пластиковый поднос с выемками, как в тюрьме. Нам неприятно есть в такой обстановке, почему же они должны это делать? В некоторых школах детям запретили приносить с собой еду вообще. В столовой они могут лишь выбрать между вегетарианским и невегетарианским блюдом. Там же, где люди предоставлены самим себе, результаты хуже. Множество детей школьного возраста не умеют пользоваться ножом и вилкой. Они не понимают, что такое семейный ужин за общим столом. В современной Британии каждый шестой школьник имеет лишний вес. Оттого систему здравоохранения и сейчас едва живую в перспективе может ждать полный коллапс из-за масштабного ожирения населения. Британский писатель-фантаст Герберт Уэллс писал, что человек будущего будет иметь большую голову и маленькое тело. Но пока что с человеком происходит обратное, и метаморфозы эти отчасти имеют социально обусловленный характер. Жирная и мучнистая пища, как и сигареты, чаще встречаются внизу социальной лестницы. Маленький заработок или жизнь на пособие, низкий уровень образования, перенаселенное жилище. Чем больше таких факторов, тем выше вероятность заработка у табачных концернов и торговцев жирным, соленым и пережаренным. Однако, если способы борьбы с курением известны, то заставить людей кормить себя и детей здоровой едой не могут ни правительство, ни телеповара. Казалось бы, на свободном рынке любой может выбирать нужные продукты. Однако с 86 по 96 годы, когда вся политика Британии была направлена на предоставление максимальной свободы рынку, каждый день в стране закрывалось по 8 небольших лавок, чаще всего в небогатых районах. Оставшиеся были вынуждены уменьшить ассортимент свежих овощей и фруктов. Они, в отличие от чипсов и шоколадных батончиков, быстро портятся и приносят низкую прибыль. Все это сильнее всего затрагивает нижние социальные слои, для которых команда Джейми Оливера разработала простые рецепты. В бульварную газету «Сан» вложены карточки, которые, освоив рецепт, нужно передать дальше. Однако не все так просто. Есть люди, которые возмущены тем, какой социально-кулинарный портрет жителей Роттерхэма нарисовал Оливер. Одни усматривают в этом снобизм, другие кривятся, видя святого Джейми в рекламе сети супермаркетов. Но большинство все-таки отдает должное его усилиям помочь тем, в чью жизнь многие и заглянут только в рамках реалити-шоу. Одновременно с шоу Оливера, выходца из нижней части среднего класса, бывшего в школе двоечником, на экраны вышла кулинарная серия с новым персонажем. Ведущий программы «Что сейчас есть» Валентин по всем признакам вырос в хорошей семье и учился в частной школе. В своих передачах он, облачившись в твидовые доспехи, проводит дни в поисках трюфелей и охоте на оленей. Таким образом, британские телезрители после долгой моды на реалити-шоу и любимые средним классом программы о покупке и ремонте домов теперь имеют возможность видеть, чем питаются верхи и низы общества. Во времена ипотечного кризиса мысли о еде вытесняют размышления о недвижимости. Для «Радио Свобода» из Лондона Елена Воронцова.
Эта история завершает первый час утреннего выпуска информационной программы «Время свободы», но впереди, естественно, час следующий. Не отключайтесь, я напомню вам, что мы задаем вам сегодня вопрос, от кого зависит решение ваших социальных проблем. Во втором часе где-нибудь выкрою время и почитаю ваши ответы.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Мы здесь сегодня, чтобы продемонстрировать солидарность с народом.
Во-первых, восстановить уверенность в грузинской экономике.
Возможности продления сроков пребывания флота на период после.
Лидеры обсудят эффективность мер по противостоянию финансовому кризису.
Мы должны вступить в 2009 год с работающим парламентом и правительством.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит «Радио Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3 и на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах 6105, 7175, 9520 и 9700.